Хороший билет. Людмила к 30 годам смирилась с участью старой девы и находила в этом положении многие преимущества. Вышедшие замуж подруги, родившие детей, разведшиеся или тянувшие безрадостно домашний воз, не вызывали никакой зависти. Годы, когда она вяло поджидала сначала принца, потом хоть какой-никакой любви и, наконец, просто порядочного человека, сменила размеренная и скучноватая, зато совершенно безмятежная жизнь. Илья появился как-то постепенно. Она начала узнавать его длинную фигуру и кудрявую голову среди нескольких десятков читателей, завсегдатаев в библиотеке. Узнающие взгляды сменились легкими кивками. Однажды, перед самым закрытием библиотеки, они столкнулись возле гардероба, вместе вышли, ненамеренно. Пошли в сторону метро. Разговорились из вежливости. Названы были имена. Людмила, Илья. Через полгода Илья проводил Людмилу до дома. Она тащила из абонемента 5 довольно толстых книг для отца. Отец оказался академиком. Правда, не вполне полноценным с точки зрения Ильи, а сельскохозяйственным. Да и жила Люда в районе Тимирязевской академии, куда от станции метро Новослободская шел автобус почти час. Оказалось, что живет она не в обычном доме, а в большой старой даче, построенной еще в конце XIX века для сельскохозяйственной профессуры. Была уже ночь, автобусы сбились на ночевку в автобусном парке на пригородной станции НАМИ, и Люда предложила Илье остаться ночевать. Академик, не утративший крестьянской привычки ложиться чуть ли не с заходом солнца и подниматься с рассветом, давно уже спал-почивал. Няня Клава, вырастившая Люду и заменившая ей рано умершую мать, уехала в тот день в гости к сестре. Останься няня Клава дома, сценарий вполне мог пойти в ином направлении. После нехитрого ужина, который подан был в столовой, самоварный столик, буфет с цветными стеклышками, этажерки и салфетки, Люда постелила Илье на диване, показала, где находится уборная, ушла, пожелавши спокойной ночи, а через некоторое время вернулась с полотенцем. «Забыл сразу положить», — сказала Люда с улыбкой. Она уже переоделась ко сну, была в синем фланелевом халате, из-под которого пышной оборкой выглядывала голубая ночная рубашка. Пучок она успела распустить, лохматая коса перекинулась на грудь, когда она нагнулась положить полотенце на стул рядом с диваном. Свет полной луны, голубоватый и сильный, и сияние сугробов за окном, и старомодный уют, как в барской усадьбе, — подумал Илья, — вызвали в нем романтическое движение, он притянул к себе Люду, и она податливо прильнула. Утром Илья уехал, нисколько не переживая ночного приключения. Встретил Люду в библиотеке в конце недели и проводил в Тимирязевку. И опять остался ночевать. Няня, как и в прошлый раз, отсутствовала. Никакого романа между ними не было. Так, по крайней мере, думал Илья, который знал толк в ухаживаниях и даже слыл среди друзей большим умельцем по части обольщения. Но этот случай — неяркая, увядающая девушка, которая, казалось, никогда и не знала цветения, даже и не стоила усилий, упал в руки, нежданно-негаданно. Илья и в мыслях не держал, что из нечастых встреч, лишенных праздничной остроты и яркости, получится скучноватый, но вполне сносный брак. На 3-м году их вялых отношений Люда забеременела. Ей было 34 года, на десяток лет старше Ильи. Они расписались незадолго до рождения ребенка. И, надо сказать, без особой со стороны Люды активности. Когда Илья предложил пожениться, она не проявила восторга, чем даже его разочаровала, все-таки он испытывал нечто вроде гордости за свое благородное поведение. С рождением мальчика, названного Ильей, то ли в честь великодушного отца, то ли в честь равнодушного деда-академика Ильи Ивановича, Илья почти окончательно переселился к Люде, даже перевез на дачу наиболее ценную часть своей книжной коллекции. Няня своей комнаты рядом с Людиной молодому мужу не уступала. Ему была выделена комната во втором этаже, где было холодновато, но просторно. Люда заведовала лабораторией какого-то особого почвоведения, давно уже защитила кандидатскую диссертацию и, если бы не беременность, написала бы и докторскую. Но младенец, хотя был тихим и покладистым, да и вообще был полностью на руках няни Клавы, как-то лишил Люду былого научного энтузиазма, и докторская ее диссертация, уже заявленная, так и завяла на полдороги. Илье все больше нравилось жить в Людином доме. С одной стороны, к небольшому дачному поселку подступал город, но с другой стороны примыкали опытные поля, а неподалеку раскинулся огромный Тимирязевский парк с древними липовыми и еловыми аллеями, с прудами и старыми кормушками для копытных, которых давно уже не было видно. Иногда Илья проводил в доме неделю безвыездно, потом уезжал на несколько дней. Отчеты с него Люда не спрашивала, да и денег тоже. Приходил, как будто радовалась, уходил, не упрекала, только просила предупреждать по возможности. Малыш был в Илью, кудрявый и узколицый. Редко плакал, мало улыбался. Илья считал, что темперамент ребенок унаследовал материнский. К 3 годам стали заметны странности. Малыш говорил все, даже выучил наизусть нехитрые стишки, которые ему читали, но на вопрос «хочешь ли есть?» отвечал «хочешь». Няня Клава считала, что все в порядке, и странность его лишь в том, что он всех умнее, академиком будет. Уже и 5 лет исполнилось, и сказки Пушкина он, восхищая няню, читал наизусть целыми книгами, а это незначительное расстройство речи все не проходило. Вызвали специалиста, тот поставил диагноз – аутизм. Им и объяснялись все небольшие странности и отклонения в развитии, хмурая сосредоточенность, необщительность, неспособность вести диалог. И ничего хорошего доктор не обещал. В тот год, когда маленького Илью должны были отдать в школу, его отца на Тимирязевке уже не было. Он постепенно, так же постепенно, как женился, ушел из дому. В тот же год умер отец Людмилы, Илья Иванович, академик, и объявился новый академик, пожелавший занять дачу умершего. После недолгой тяжбы, хотя Людмила была заведующей лабораторией, но дача ей по чину не полагалась, ей выдали взамен отобранной дачи 3-комнатную квартиру неподалеку, в Красностуденческом проезде. При переезде Илья много помогал, вязал книги в пачки, паковал ящики с посудой, грузил фургон. Но на новой квартире он не задержался ни на день. Взял чемодан со своей коллекцией и собрался везти на квартиру к новой жене, о которой Люда смутно догадывалась. Выйдя в прихожую, Илья поцеловал сына в голову. «Веди себя хорошо, маму не обижай», — попрощался он с сыном. «Маму не обижай», — отозвался сын. Илья в который уже раз поежился. Эти жалкие повторы чужой речи, слабое эхо чужих слов слишком уж часто звучали издевательски. Грузная Людмила с пыльными от переезда и седины волосами стояла в дверях. Илья, не по годам рослый, прижимался к матери. «Ты в следующий раз, как приедешь, полки не повесишь?» — спросила Людмила. «Не повесишь, не повесишь», — повторил сын.